ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Мы читаем текст на выбор сегодня любой. Шримад Бхагаватам песни 7 глава 7. Текст 32. Санскрит. Хари сардеш бутишо бхагаваннаста ишвара. Ити бутани манаси манаса. Камайстай саду манает. Хари,
Хари,
Верховная Личность Бога.
Верховная Личность Бога.
Сам Вишу.
Сам Вишу.
На всех.
На всех.
Бхутишу.
Бхутишу.
Живых существах.
Живых существах.
Бхагаван.
Бхагаван.
Верховная Личность.
Верховная Личность.
Асте.
Асте.
Находится.
Находится.
Ишвара.
Ишвара.
Верховный Повелитель.
Верховный Повелитель.
Ити.
Ити.
Так.
Так.
Бутани.
Живые существа.
Манаса.
Манаса.
С пониманием.
С пониманием.
Камаих.
Камаих.
С желаниями.
С желаниями.
Таих.
Таих.
Теми.
Теми.
Саду манает.
Саду манает.
Пусть высоко почитает.
Пусть высоко почитает.
Перевод стиха. Следует всегда помнить, что Верховная Личность Бога в образе Параматмы пребывает в сердцах всех живых существ. Поэтому нужно выражать почтение каждому живому существу, соответственно, его положению в материальном мире. Комментарий Шрила Прабхупады. Хари Сарвешу Бхутишу. Иные люди, неправильно поняв эти слова, поспешно заключают, что раз Хари, Верховная Личность Бога, пребывает во всех живых существах, то каждое живое существо и есть сам Хари. Такие глупые люди не различают атму и параматму, находящиеся в каждом теле. Атма — это обыкновенное живое существо, а параматма — Верховная Личность Бога. Надо обыкновенное живое существо отлично от параматмы Верховного Господа. Стало быть, слова «Хари Сарвеша Бхутишу» означают, что Хари присутствует в каждом теле как параматма, не как атма, который является лишь частью параматмы. Выражать почтение каждому значит выражать почтение параматмы, пребывающей в сердце каждого живого существа. Считать обыкновенное живое существо параматмой — это заблуждение. Есть люди, которые, находясь в таком заблуждении, называют обыкновенное живое существо даридранараяной, с вами нараяной или еще какими-нибудь нараяной. Однако нужно ясно понимать, что хотя нараяна пребывает в сердцах всех живых существ, эти существа никогда не становятся нараяной. Еще один стих, небольшой комментарий. Авам нирджита шат варгай крияте бхактир ишвари намасадеви бхагавати я Самла Яте Рада. Ратих. Перевод. Действует таким образом. Человек сможет сокрушить своих врагов. Вожделение, гнев, жадность, иллюзию, безумие и ревность. И сокрушив их, он обретет возможность служить Господу. Такой человек непременно возвысится до любовного служения Верховной Личности Бога. Комментарий. Как упоминалось в 30 стихе, человек прежде всего должен обратиться к духовному наставнику, представителю Верховной Личности Бога, и начать служить ему. Кроме того, Махараджа Прахлада уже сказал, что учиться служить духовному наставнику нужно с ранних детских лет. Камара ачарет правья. Когда ребенок живет Гурукуле. Прамачари Гурукуле Масан Данто Гурор Хитам. Это начало духовной жизни. Гуру Падашая Садду Вартману Вартатам Саддхарма Притча. Преданный служение Гуру Шастр. Ученик возвышается до преданного служения Господу. Избавляется от стремления обладать чем-либо в материальном мире. Все, что у него есть, он отдает духовному учителю. А тот занимает его Шраваном Киртаном Вишну. Человек, которого строго следует, который строго следует наставлениям Гуру и Шастр, учится владействием чувствами. А затем с помощью своего очищенного разума он постепенно развивает в себе любовь к Верховной Личности Бога. Шрила Рупа Госвами описывает этот процесс Бхакти Расамрита Синдху. Адал Шатта Тата Саду Санга. Жизнь такого человека становится совершенной, а его привязанность к Кришне явной. Тот, кто поднялся на этот уровень, пребывает в экстатическом состоянии, испытывая Бхаву и Анубхаву, о чем он говорит в следующем стихе. Хари сардешу бутешу бхагаван аста ишвара ити бутани манаси манаса камайсатай санту манай. Следует всегда помнить, что Верховная Личность Бога в образе Параматмы пребывает в сердцах всех живых существ. Поэтому нужно выражать почтение каждому живому существу, соответственно его положению в материальном мире. Действуя таким образом, человек сможет сокрушить своих врагов, вожделение, гнев, жадность, иллюзию, безумие и ревность. И сокрушив их, он обретет возможность служить Господу. Такой человек непременно возвысится до любовного служения Верховной Личности Бога. Знания, полученные Нардой в лоне матери, песни Сима, глава 7, текст 32-33. Здесь говорится о поведении вайшнава, то, что мы называем сейчас вайшнавский этикет. То есть вайшнав по определению это тот, кто ведет себя как вайшнав. По поведению отличается человек, не по названию. Есть много названий в этом мире. Люди любят присылать какие-то названия, как-то себя называют. Но мы должны смотреть то, что они делают, как они себя ведут. Это будет истинный их образ жизни. Смотрите на образ жизни людей, и вы поймете, кто это. Есть образ жизни животного, есть образ жизни цивилизованного человека, есть образ жизни духовный. Здесь говорится о духовном образе жизни. Образ жизни животного более-менее бездумный. Они сами не знают, что делать. И зачем ты? Если спросите человека на улице, зачем ты куришь? Не знает зачем. Тут нет какого-то уже смысла, просто курю, нравится, и все. Зачем об этом думать вообще? Это бездумная деятельность. Или спросите человека, что ты ешь? Да что-нибудь, я что-то вкусное ем. Не знаю, что там есть. Или спросите человека, почему так одеваешься? Он тоже не объяснит ничего. Это бездумная деятельность. Или инстинктивное, животное. Увлекут какие-то желания неосознанные. Не знают никак связать с каким-то знанием, зачем. С философией. Как это связано? Да это не нужно вообще об этом думать. Я просто живу, понимаете. Я не знаю, как это. Это жизнь такая. Но цивилизованная жизнь означает, что человек уже учитывает отношение других людей к себе. Понимает, что они его смотрят и могут оценить, как это назвать. И он должен соответствовать своему названию. Возрастает страсть. Страсть он видит вместе с тем, если он называется, скажем, студентом, нужно соответствовать поведению студента. Нужно совершать усилия. В школе также мы требуем соответствовать вот поведению вот такого-то класса, старшеклассника или младшего класса. Если человек идет работать в милицию, соответственно, нужен форме, когда одевает ее поведение, вот этой страсти. Называем, что соответствует поведению, так сказать. И атрибуты говорят о том, как он называется. У врачей свои, своя форма одежды, у милиции своя форма одежды, у преданных своя форма одежды. Так люди могут видеть нас, и мы должны соответствовать своей одежде. Если мы выходим в вайшнавской одежде на улицу, то наше поведение резко меняется, можете заметить. И речь тоже сильно меняется. Что мы видим, что люди видят на духовную одежду на нас, должны соответствовать с этой одеждой. Это страсть. Это нам помогает. И есть это в страсти, цивилизация в страсти. Есть люди духовные, неважно, как они одеваются, имеет большое значение, трансцендентный уровень. Но только по одному признаку их можно распознать, который описывается в 10 стихе. Они почтительны к любому живому существу. Очень редко можно встретить таких людей, ну, собственно говоря, как редко. Почти невозможно существовать в этих регионах, их не бывает. Обычно мы имеем дело с двумя типами людей, это невежество и страсть. А людей в добродетели или чистые добродетели мы можем не иметь опыта всю жизнь таких отношений. Когда-то Ницше, известный философ Ницше, как бы основоположник фашизма, он сам не создал против фашизма. Но он побудил к этому некоторых людей, волей-неволей. Вот такой неосознанный прогресс, опять же, неосознанный прогресс. Кто-то что-то говорит, он не знает какие-то последствия. Если бы он увидел какие-то последствия, может быть, он эту философию бы не излагал, я не знаю. Даже ученые открывают атом, потом такие последствия, что лучше бы их не открывать. Это неосознанный прогресс называется. Вот есть какая-то мысль, но нет осознания последствий. И Ницше тоже, он создал интересную философию. Для того времени это была философия очень необычная, передовая. Сейчас я не думаю, что кто-то обратит на это внимание слишком. Он читал Евангелие. Ницше. И затем он подумал, Иисус, а что если это лично существовало реально? Вот все так буквально, как написано. Вот что пронзило Ницше, когда он читал. Это было время атеизма. Атеизм был моден в силе. Такие атеистические концепции, эмпирический путь, агностики, нигилисты. Вот это было самое, сказать, пик совершенства. Вот их точек зрения, новизна этих новых философий. И вдруг Ницше думает, его пронзает мысль на фоне вот такого вот атеизма, научного причем атеизма. А вдруг буквально вот такой человек, он существует. Но так же, как если мы читаем о Кришне в этой книге. И нас пронзит, если мы... А вдруг на самом деле все так и было, что он понял Хом Гавардхана. Ну представьте, у нас переворот случится такой внутри. Люди сейчас говорят, это легенды, это сказки. И так же говорили тогда времени, что Иисус нереальная личность. Он описан специально самым умыслом, чтобы дать людям веру, как-то их притянуть к этой идее христианства, к религиозности. Но буквально нельзя понимать то, что написано. Не было такого человека. И Ницше пишет в своем труде. Я не отрицаю, что такая личность, как Иисус, мог существовать, он пишет. Это уже было, знаете, заявление какое-то громкое в те времена. Это нужно очень смело было человеку сказать такое. Но далее он пишет честно. Но я честно признаюсь, что я никогда такого человека не видел. То есть вот он как бы дал людям еще больше веры в это, смотрите, получается. Наоборот, он как бы отрицал. Не отрицал, я отрицал одновременно, но что, он был честным. Вот, честный. Я такого не видел. Но вот на основании того, что я этого не видел, я как философ не могу этого отрицать. Ведь это не научное отрицание. Вы понимаете, у них же единственный аргумент у людей, что Бога нет, потому что я не вижу его. Никогда, он не разговаривает, нет опыта. Это единственный аргумент, но он не научный, не философский. Эмоциональный. Чувственный. Поэтому научно нельзя принять такое утверждение. И также Ницше сказал, я не отрицаю, что мог существовать такой человек, но я его никогда не видел. Это честно, говорит, таких людей не видел. Но я не отрицаю, что возможно, он может такой быть. И отсюда появилась идея, как только это стали люди принимать на веру, атеисты. Первое, что появилось, это идея Супермена. Не святого, а Супермена. Потому что Иисуса это не, может быть, и приняли, а Бога нет. Они были атеистами. Отсюда идея, независимо от этого могущества, ходить по воде, значит, исцелять мертвых, делать чудеса, вот эта идея зашла оттуда Супермена, и идея арийца, истинного арийца, который Адольф уже, сказать, установил как практический факт. Вот мы истинные арийцы, вот он хотел доказать. На основании Ницше. Значит, долго говоря, Ницше Толстой была запрещена в Советском Союзе. Только специалисты могли в специальных библиотеках брать такие книги, изучать. Люди не могли читать Ницше. Была запрещена литература. Это строгий запрет. Потому что она порождает идею фашизма, как бы, в истории. И затем Адольф Гитлер, уже опираясь на Ницше и на Евангелие, смотрите, получается, на Священное Писание, утверждает такую интересную, так сказать, философию, пожалуйста. Арии. Мы видим, что он опирался не только на Евангелие, но и на ведические книги Гитлер. Он нашел подтверждение там. Были такие люди арии. Самые могущественные люди — это арии, арийцы. Это почти как полубоги. Он верил в это. У него есть какой-то такой термин, как полубоги. Человека Бог. Бога человек. В таком материальном воплощении. И он прогласил свою нацию арийской. На основании формы черепа, там какие-то строения тела, вот так вот исследовал как. Анатомически, так сказать. И хотел эту нацию установить верховной в этом мире. И в будущем планировал создать особо обычных людей при помощи этой нации. Необычная теория. И тогда они с уверенностью утверждали, что с нами Бог. С уверенностью. Они не верили в Бога, которого. Но поскольку эта идея исходила из священных писаний, они были убеждены, что это дано от Бога. Вот интересный момент. Но что говорится в писаниях? Нельзя принимать одну точку только какого-то живого существа, точку зрения, а другие только. Нужно равность всех уважать. Если уж вы слушаете, общаетесь со всеми людьми, нужно принимать все точки зрения. Уважительно имеется. Не то, что мы их принимаем к сведению, к практике, но мы уважаем любую точку зрения. Почему? Потому что это подтверждает параматма в сердце каждого живого существа. Знаете, как она, как мы ее чувствуем, параматма? Не только как совесть. Совести, может, уже нет никого. Главный уровень сейчас люди чувствуют это по-другому. Как полную убежденность в своей правоте. Полную. Хотя через 5-10 лет выяснится, что это была полная иллюзия. Полный мрак был. Но в этот момент я убежден. Абсолютно я прав. Я просто умереть готов за это. Абсолютно, полностью, на 100%. Откуда такая вера, скажите? Это параматма. Вот во что я хочу, в то и поверю. Вот эта сила веры исходит от параматмы. Она позволяет живому существу применить любое желание. И веру только укрепляет. Он говорит об этом Бхагавад-гите. Если кто-то хочет добиться чего-то материального, поклоняется какому-то полубогу, например, неважно кому, какому-то более вышестоящему, я эту веру подтверждаю, укрепляю, чтобы он мог проверить это желание на практике. То есть без веры человек ничего не может делать. С верой все может быть. Есть вера, он действует. Веры нет, он бездействует. Поэтому если кто-то хочет иметь материальное желание, то вера возникнет в эти материальные желания. То есть вера означает, что это массу аргументов в подтверждении своего желания. Оправдывает свое желание. И он сразу в мире дает массу подтверждений. Люди говорят, живите как животные. Животные не живут хорошо. Есть такая фраза. Мы говорим, не живите как животные. Они говорят, живите как животные. Они естественные, смотрите. Они ходят без одежды. Закупляются где угодно, едят хорошо, сказать. У них стрессов не бывает. Психических отклонений нет. Они свободны, потому что не расклонны. У них понятия греха вообще не существует. Они свободны. Отбросьте все эти понятия. Грех, добродетель, действуйте просто свободно, живите нормально. И масса подтверждений, здесь животные все так живут. А вы просто придумали вот эти, и сами же от них страдаете, от этих правил предписания. Не надо никаких правил, живите нормально. Живите. То есть, видите, они тоже находят какие-то подтверждения в жизни. То есть, мы можем найти подтверждение, они могут найти подтверждение, и каждый действует согласно своему убеждению, желанию, и он под это подводит какую-то философию. Вот это называется вера. Вера. Сверхдуша дает ему знания, даже ложные знания. Он опирается на него. Основа веры. И значит, сверхдуша позволяет человеку делать то, что он хочет. Но при этом оно учитывает, сверхдуша учитывает желания других живых существ. И есть общие вещи для всех живых существ, Прабхупада сказал. независимо от наших философий и национальностей, общие, общечеловеческие вещи. Например, не причиняй зло, боль никому. Это для всех одинаково. Неважно, какая философия, ахимса. Любого спросите, любого, коммуниста или капиталиста, всем больно, когда их режут. Никто не хочет, чтобы их резали. Никто. Ахимса для каждого живого существа. Это тоже свой параматный. Видите? Хотя я могу иметь свои желания, свои убеждения, но мне еще дают свод законов внешних, предупреждающих. Это предупредительные знаки опасности на дороге. Не убивай. Будет проблема для тебя. Тебе же будет плохо. Вот я иду по дороге жизни, есть знак, не убей. Не кради. Я предупреждаю. Все эти заповеди, множество, может быть, законов, возлюби Бога и так далее. Это несмотря на мои убеждения, метафоринки, чтобы я мог жить как-то вот в этом мире гармонично. Принять свои желания. Вот как же мне использовать свои желания, не причинив никому зла при этом? Ведь кто-то не согласен со мной. Вот в чем проблема у людей. У меня есть желание, хочу их воплотить. Но вот тот человек, и вот этот человек, они против этого. Они всегда мне мешают. Вот я не знаю, что делать. Столько препятствий, это удивительно вообще. Столько зависти у этих людей. Может нанять киллера, и все, и нормально. Такое тоже бывает, когда желание уже достигает кульминации, особенно если они видят, что слишком близка цель, эта цель просто невероятно для них желанна. Там большие богатства, допустим, они готовы на все, что угодно, чтобы устранить эти внешние препятствия. В этом вся их задача. Что человеку не запрещается иметь свои желания и понимание мира и свою веру, но запрещается нарушать законы Бога. Вот тогда жизнь, несмотря на разнообразие желаний, будет называться прогрессом. Только в этом случае. Как в Индии это можно заметить, люди разных религий, там столько храмов, знаете, там, не знаю, сколько там храмов, и сколько там богов, и сколько там форм поклонений, и сколько там религий, все религии мира там. Они живут в мире. Они знают общие законы ахимса. Нельзя причинять насилие никому. Даже собаки на дороге ее бьют вот так вот. Поэтому люди могут жить своими убеждениями, со своей верой в мире, и так они постепенно прогрессируют. Высшая религия описывается в Бхагаватам. Та религия, которая желает блага абсолютно всем живым существам, является высшей религией. И высшая эта религия не бывает никакой. Вот в практическом приложении религия означает желать блага каждому живому существу. Все, это вы в двух словах. Если мы желаем блага только обществу сознания Кришны, а уже другому обществу мы не желаем блага, это не религия, это сектантство. То есть мы должны думать, как принести благо и другим живым существам. Какую пользу мы можем совершить, живя, скажем, в России, живя в Новосибирске. Тогда можно сказать, что это настоящая религия, религиозные законы. И как же можно достичь этого? Здесь говорится очень простая вещь. Уважать, выражать почтение каждому живому существу. И мы начнем, конечно, с вами это делать. Прямо сегодня же, после Бхагаватам. Пойдем на улицу, начнем выражать почтение всем живым существам. Птица пролетит, мы дан давать. Собака пробежит, мы тоже. Постой, дай стопка с ним стоит. Не убегай так быстро. Нет, конечно. В соответствии с положением, которое он занимает. То есть не сентиментально, нужно разумно понимать это. Большинству живым существам, большинству, мы можем выражать почтение мысленно. Это касается особенно новичков преданных. Им нельзя кланяться, говорится. Они могут возгордиться, подумать, что это для них все предназначено. Если старший будет кланяться новичку, то человек подумает, о, видимо, очень продвинулся. Люди просто не выдерживают мое присутствие, падают сразу вниз. Может, я сияние какое-то слепительное излучаю, я не знаю. Но что-то со мной, видимо, важное происходит. То есть новичок, он еще не справляется с сложными понятиями. Поэтому его выражает почтение мысленно. Рупа Госвами говорит, новичку выражайте почтение мысленно. Любому, кто воспевает святое имя, неважно кто это. Материалист, или сахаджия, или начинающий преданный Хари Кришна. И если он произносит святые имена, не только Хари Кришна, любые святые имена, мысленно выражать ему почтение этому человеку, как уже будущему святому. Вот-вот на грани, новоиспеченный святой, может быть. Он уже привлекается к таким процессам, это очень важно. В мыслях мы выражаем почтение ему и сверхдуше в его сердце. А человек, который получил дикшу, значит, то, что мы называем две инициации, дикшу, инициацию, соответственно, духовного учителя, исследует его наставлением, живет, соответственно, наставлениями гуру, мы выражаем поклон физически. Нормально это его не бескуражит, не навредит в этом случае. Это больше проявление любви уже. То есть любовь проявляется по-разному, потому что это опасный момент. Любовь также имеет свою опасность проявления любви. Поэтому где-то она сдерживается в сердце, на уровне мысли остается, где-то она уже физически проявляется, вот в поклоне, прежде всего. И если мы имеем отношение с совершенным преданным, уттаматикари, то нам нужно служить ему, выполнять это наставление, можно жизнь посвятить любви. Это не будет ошибки, не будет опасности. Что касается всех живых существ, мы выражаем почтение потому, что там в сердце параматма. Больше никак не проявляется в них что-то ценное. Особой ценности не проявляется. Настолько, что многие люди думают, что у них вообще души нет. Не образованные. Они вообще могут убить кого угодно и съесть кого угодно. Считают, что там нет жизни вообще. Не о чем скорбить. То есть там настолько мизерно проявляет это сознание, что уже таких ценностей высоких нет в жизни животного. Поэтому там выражается почтение параматме. Смотрите, она, параматма, друг каждого живого существа. Поддерживает жизнь, желание, качество любой формы жизни. Это не удивительно? Мы даже там никакой ценности вообще не видим. Ну ладно, я скажу еще. Червь в навозе. В куче испражнений. Червь живет. Мы даже смотреть не можем на такое существование. Формат находится в сердце этого червя. Испражняет. Поддерживает его чувство, его форму жизни. Потому что он так желает. Смотрите. Настолько уважительно с каждым живым существом. При этом, конечно, не нужно думать, что параматма становится червем на горе. Или в теле свиньи становится свиньей, или в теле человека человеком. Ничего подобного. Он остается всегда на своем месте. Богом. Но нужно понять его отношение к живому существу. Вот-вот-вот проникнуться этим. Это называется сознание Кришны. Как же Кришна относится к живому существу. И вот человек пытается так же делать, как Кришна относится, так и я должен относиться к живому существу. Это соответствует его воле, его отношению выше моего отношения. Поэтому преданные постепенно преодолевают такие концепции, как приятное, неприятное, желание, ненависть, неприязнь к кому-то, потому что он так думает, а не так, как я думаю, и делает не так, как я. Потому что мы должны знать, как общаться с живым существом правильно. В близкие отношения человек не вступает с материалистами или неофитами, у которых дурной очень нрав. Но он знает дистанцию мира. Но он уважает, он знает, нужно найти такую дистанцию, такое расстояние, где можно выражать почтение живому существу. Слишком близко будет плохо, слишком далеко тоже нельзя. Искусственно, сектантство. Нужно знать, как строить отношения с миром, с людьми окружающими и прочее. Это самая важная наука. Здесь в общих чертах об этом и говорится, что человеку нужно научиться выражать почтение всем живым существам. В соответствии с положением в материальном мире. Например, домохозяева, они, им предписано кормить даже собак, которые бегают на улице вокруг дома. Вы заметили, что собаки, они те же самые бегают вокруг дома. Они не по всему городу бегают. Они тоже из своей зоны, они живут где-то в каких-то домов. О чем это говорит? Что мы должны кормить этих собак. У нас есть обязанности по отношению к ним. Собака не знает о своих обязанностях ничего. Она ориентируется на запах, там, на вкус, какие-то у них там есть свои законы. Но человек думает, эта собака бегает туда-сюда, значит, я должен заботиться о ней. Она здесь где-то рядом находится. Если ты в поле моего видения, значит, в поле моего внимания, в поле моей заботы. Так понимает человек. Понимает. Например, в детстве мы знали всех собак в базарах, вот в окружающих. Потому что они те же самые, они каким-то образом вот живут тоже, знают, находятся в социуме по отношению к человеку. И ожидает какого-то внимания. Любая собака, если вы идете по улице, она встречает вас, дворовая уже, знает тоже вас очень хорошо. Она будет как-то обращать на вас внимание, что вот вы здесь ходите. Она знает вас, она покажет это, понимает, что я знаю тебя. А значит, что вы должны сказать, что я тебя тоже знаю. Как? Что она ожидает собака? Может, покормить ее нужно, просадить? А при этом автоматически таким выглядит. Материалисты? Не обязательно. Он может не обращать внимания. Он говорит, собак много, нужно вызвать эту службу, и переловит, и намылась. Вот так, и будет там. Что это делает тут? То есть он забывает, что он сам может с собакой в этом же дворе потом. Тоже намыл его. То есть уважение, почтение к живому существу. Раз оно существует, значит в этом есть какой-то и высший смысл с позиции параматмы. Высший смысл тоже там присутствует, собака не знает, но я-то знаю. Если я знаю, то я могу действовать уже правильно. Вот это сознание человека. Это то, что, видимо, говорит Нарада, Прахлад Махарадж получает от лона матери это знание еще. И когда человек научится выражать почтение всем, он сможет познать параматму. Ну, так просто, ведь не философский процесс. Философски постигается душа, атма немножко, а вот параматма философски уже не постигается. Сложно, потому что там нет границ. Границ не существует. Атма попадает в область тела, а тело подчиняется определенным законам физики. Хорошо. Поэтому можем изучить, как эта атма находится в теле, согласно функциям тела, жизни. Жизнь, которая вот в теле. Понимаете, да? Косвенным образом достигается атма. По законам физическим и химическим этого тела, функциям этого тела. Как мы мысли можем описывать, как мы чувствуем, как мы на платформе разума действуем, и какие энергии сюда попадают из души, это сачитананда, вот так мы рассуждаем. Вот это мы постигаем при помощи ума. Но суть в том, что это абсолютно ничего не имеет общего с чистым духом, то, о чем мы говорим. Мы косвенно определяем. Раз рука шевелится, значит человек живой. Вот и все. Косвенно. Раз светло на улице, солнце в небе. Солнце не вижу сейчас, погода плохая. Но раз свет есть, солнце существует. Косвенное. Косвенное подтверждение. Это вот догадка философская. Но смысл в том, что солнце никогда не скрывается за облаками. Это невозможно облаку скрыть солнце. Понимаете? Облако может скрыть только мои глаза покрыть. Облако слишком незначительное, чтобы покрыть солнце. Невозможно. Да и вся планета слишком незначительная, чтобы скрыть солнце. Вот это параматма. То есть мы не можем ее описать по функциям тела или по физическим и химическим законам. Она выше всего этого находится. Видите, вот тут уже философский язык не совсем подходит. Как же познать параматму? Здесь описывает. Выражать почтение всем живым существам, без исключения. Это единственная возможность. Это практика. Вот это вайшнавский этики называется. То есть поведение вайшнава открывает нам сознание Кришны. Если человек не ведет себя как вайшнав, он не сможет постичь Бога в сердце. Поэтому говорится, что если человек поклоняется божествам в храме со всем тщанием, скажем, но не выражает почтения другим преданным, не уважает их, он зря теряет время на это поклонение, результата не будет. Нужно видеть то божество, которое поклоняется в храме, находится в сердцах всех живых существ. Другое дело, что люди по-разному к этому относятся, к Богу. Люди ругаются, потому что не согласны с Богом. Люди воюют, потому что воюют с сверхдушой в сердце. Люди любят, потому что сверхдуша дает эту энергию. Все, что люди делают, только благодаря сверхдуше происходит. Причина нашего поведения – это отношение со сверхдушой. Устанавливается отношение со сверхдушой, устанавливается отношение со всеми живыми существами. Вот и все решение конфликтов мировых проблем. Почему? Потому что таким образом человек действует, он сокрушает своих врагов. Вожделение, гнев, жадность, иллюзию, безумие и ревность. Страшные вещи в человеке. Ужасные вещи в человеке. Вот путь, как можно преодолеть их. Вожделение означает, что любовь направлена на вид, на определенный вид жизни, себе подобного. Вожделение. Но если увидишь, что сверхдуша находится во всех формах жизни, вожделение трансформируется. Шире становится понятие. Тоже не вожделение. Вожделение направлено на конкретную форму себе подобного существа, определенного вида. Это вожделение.
собаки с собаками, кошки с кошками, люди с людьми, вот так все группированы. Это вожделение. Но пробуждается подобной формой.
А если мы увидим, что эти формы все пронизаны своей душой,
ну вот здесь по-другому уже будет существовать. Это уже будет не вожделение, не совсем та самая энергия.
Вожделение, связанное с знанием, трансформируется в любовь к Богу. То есть будем восхищаться не только самим живым существом, как больше будем восхищаться параматно присутствующего в сердце этого живого существа. Гнев. Тут гневаться не на кого, кроме как на самого себя. Гнев — это просто неудовлетворенность, когда человек не получает желаемого. Жадность означает, что человек думает, что может себе что-то присвоить, он не знает, что все принадлежит в душе. Иллюзия, безумие и ревность, чувство собственности. Я, мое, ревность. И только тогда человек обретает возможность служить Богу. Когда вот этих врагов побеждает, когда у него отсутствует чувство собственности, избавление от безумия, от иллюзий, от жадности, от гнева и вожделения. В соответствии с современными понятиями, если у человека отсутствует вожделение, гнев, жадность, иллюзия, безумие, ревность, то это не живое существо вообще. Как можно считать его живым существом, если у них даже нет ревности? Нет вожделения. Это не живое существо. Нет. Такое понимание. Поэтому это знание нужно получить от духовного учителя, здесь говорится в комментарии Прабхупады. Гуру скажет, вожделению нет. Почему ученик принимает это? Что гуру дает что-то другое взамен. У гуру есть что-то другое, выше этого. Только поэтому ученик принимает. Что вожделение — это плохо. Когда Прабхупада сказал, что вожделение плохо, никто не мог с ним спорить, глядя на него. Друг с другом все спорили об этом. Но когда Прабхупада говорил, они не могли спорить, что у Прабхупады было что-то другое на самом деле. Прабхупада был каким примером? Что у него не было вожделения, было что-то другое. Тогда люди заинтересовались, ну хорошо, вожделение выбросим. Прабхупада, вы нам дадите то, что вы имеете? Мы готовы выбросить вожделение. А мы сможем так же, как вы, вот, Кирта, Нриманту, так же повторить, как вы. Это все, так сказать, менялось вокруг, когда Прабхупада повторил мантру и Тулкирту. Если мы так сможем, то мы согласны быть на вожделение. Это лучше вот то, что вы предлагаете. Поэтому, говорит, нужно получить это от духовного учителя, а не от такого человека, который просто будет запреты наносить и ничего не давать позитивно. Как современный закон. Он все запрещает, а вот что вот позитивного не утверждает ничего. Замечательно. Если пойдете куда-нибудь в управление городом и скажете, вот мне нужно то сделать так-то, вот такая мне просьба, такая, скажет, нет. Только запрет. И ничего позитивного в вашей жизни не становится. Просто сами решайте и все. Нет, все. Вообще это не наше дело по закону, так сказать, мы сами разбираемся. Есть закон, есть запреты. Но закон не устанавливает сейчас позитивные вещи. Закон утверждает, вот за этот поступок такой срок, за этот поступок такое наказание. А за это высшая мера. Хорошо. Но главный закон установить позитивную вещь. А где такие законы? Видите? Слово закон встречается сейчас в советском обществе. Нет таких законов. Который бы утверждал позитивную вещь для всех. Только в Священных Писаниях это говорится. Возлюби Бога. Вот он закон. Любовь, значит, главный закон. Первый. Но он не утверждает сейчас в обществе. Нет таких законов, нет таких правил. Это считается дело личного каждого. Любишь, не любишь. Это дело личное каждого. Не можем вам сказать, установить как закон. А Писание станет это как закон. Это требуется от человека. Он должен научиться этому. Люди не могут обрести любовь к Богу, потому что не выражают почтения друг другу и всем живым существам. Преданные тоже, если не будут выражать почтение друг другу достойным образом и всем живым существам, будет очень трудно будет следовать духовному пути. Снова проснется вожделение. Гнев, жадность, иллюзия, безумие, ревность. Снова вернулся эти враги. Так описывается этикет здесь. В этой песне Шримад-Бхагаватам. Давайте обсудим эту тему вместе. Будет ли вопрос? По-моему.
А как на практике, если даже теоретическое знание есть, что нужно относиться как-то вот к живым существам с почтением, если, допустим, неожиданно какой-нибудь паук улезет, или какой-нибудь таракан, любовью к нему проникнуться сразу не получится же, в любом случае. Как? То есть на практике реализовывать такие вот вещи.
Стараться? То есть, не так, в смысле, плохо, как думать, так, люблю его или не люблю? Не понимаю. Я сказал, люблю или нет, не люблю. Спекуляции. Вы же вспомните шастры, там сверх душа находится. Вот. Это на уровне ума должно быть сначала. Потом у нас появляется постепенно уже отношения вырабатываются. Автоматически выражение. Любое живое существо, например, живое, осторожно живое существо. Все здесь. Сначала мы просто помним об этом. Это очень важный опыт научиться видеть между этими образами. И постепенно вот в этом случае можно увидеть, что и паук, и человек на равном уровне находятся. Как душа, как духовное, как живое существо. Разные тела, но живое существо то же самое. Поэтому однажды вы увидите паука, и он с вами заговорит человеческим голосом. Говорит, не убивай меня, я тебе еще пригожусь. Он скажет, я не собирался тебя убивать. Чего ты боишься? Делай, что хочешь. Тогда под ноги не подай, слишком часто. В сказках всегда люди разговаривают. С деревьями, с животными.
Еще вопрос на Сибирск. А в других религиях как образовывается этот принцип ахимса? Тоже трактуется, что все являются частичками Бога? По тому же принципу?
Да, по тому же принципу. Насколько я понимаю. В современном мире достаточно извращен этот принцип ахимса. Серьезно извращен. Они считают, что это относится только к человеческому существу. Это не подтверждается никакими писаниями. Ахимса. Это ко всем, не убий, ко всем живым существам. Поэтому вот более или менее люди стараются следовать. Но если принцип извращен, он уже не полезен, не работает. Некоторые религии устанавливаются при помощи войн и насилия. В соответствии с местом и обстоятельствами. Так, можно, например. Но Курукшетра битва тоже была, тоже насилие было применено. Это место, время, обстоятельства. Но это не является правилом, которым нужно следовать. Уничтожать другие религии или другие веры. Если змея в доме, она опасная, можно убить ее. Но если змея живет в лесу, не нужно идти убивать ее. Есть правила, шастры описывают, как жить, применяя правильно этот принцип ахимсы.
А если какие-то вреда, может, не насекомые, на картофельном поле там, или в доме тараканы? То есть получается тоже, с одной стороны, вред, и не хочется их убивать.
Травы колорадского жука, например.
Колорадский жук, да. Все съест подчистую. Будете кормить его год за годом. В этом, конечно, виноват сам человек, что он довел состояние планеты, вот, когда такие животные становятся активными. Или клещ, скажем, в лесу. Это бедствие в некоторых местах. Люди не могут выйти в лес вообще сейчас, в некоторых местах. Очень опасно. Весенний, весенний лес.
Даже в городе кусают.
Даже в городе нападают клещи, видите. Агрессоры. Тогда начинается война с живыми существами. Но это результат деятельности человека все равно. Конечно, когда уже вот такие обстоятельства, нужно место, время, обстоятельства. Не позволяйте, чтобы колорадские жбы охватывали все ваше поле от первого раза.
Ну, если один тараканчик дома.
Один. Всего один? Ну, просто знаю, познакомиться с ним. Если один, то нормально. Можно с ним просто познакомиться и весь мир. Но если неизвестно, кто хозяин в доме, когда полчаса бегают, понятно, что нужно что-то предпринять. Создать какую-то чистоту в доме, чтобы они ушли отсюда.
Ну, вот так комары. Например, они налетели, их много, и едят всех жильцов. Убивать или как-то.
Человек же разумный.
Конечно.
Он должен знать, что комары прилетят. Наперед он должен знать. И там, ой, комары прилетели. Вы знаете, что комары прилетят, каждое лето их тут полно Новосибирске. Спас у них. Сетки сделайте на окна. Включайте какие-то приборы, которые нейтрализуют. Зачем же хотите бегать, мазать их по стенам потом? Все в комарах измазано. Значит, что людей разума мало. Могут только их бить вот так на окна, со зла уже, с раздражения. Головой к стене. Баба такой, такие отношения. Человек же разумный, предполагается.
Не допускать эти ситуации. Предусмотреть, значит.
Например, в Индии там есть сетки, всегда есть сетки. Вам не нужно бить комаров. Лежите под сеткой, все в порядке. Либо едите ним. Листья нима в это время как раз цветут. От комаров лучшее средство. Пока вы едите ним, комары вас не кусают. Они могут так подлететь там, но и сразу уходит этот запах нима, переносит. А для человека ним очень приятный, как духи. Запах очень приятный, комар не переносит. То есть человек разумно узнает, как жить в этом мире. У людей отнимает разум человеческая это цивилизация, прогресс науки и техники. Нужно знать, как жить в этом мире с комарами, скажем, или со змеями, там, или как-то еще. Это все разум. А неразумно говорит, всех уничтожить, и все, и будем жить спокойно. Но так не получается. Всех мы не можем уничтожить, да и сами страдаем от всего этого. Должен быть баланс пережил. Нужно его поддерживать. Нельзя ни один из жизни уничтожить. Запрещено. Нарушится баланс. Все нужны. Человек должен знать, как жить в этом мире. Все. Например, когда Арсений был в тайге с Дерсу-Зала, там они жили какое-то время, Дерсу показывал чудеса вообще, отношения с природой, что Арсеньев, даже ученый Арсеньев, выросший где-то в городе, он удивлялся его пониманию жизни этого лесного человека. Он даже книгу написал. Это было открытие. Как этот неграмотный вообще лесной человек всю жизнь в лесу в тайге прожил, такими знаниями обладает. Разговаривал с тигром. Убедил его. На глазах Арсеньева это. Когда тигр пришел голодный, то Дерсу сказал, подожди, не стреляй. То есть это вообще царь лес, нужно уважать его. Вот какое отношение. Я сейчас с ним поговорю. И он стал с ним разговаривать громко. Стал просить его уйти в другое место. И тигр развернулся и ушел. В йоге есть даже наука, как нужно разговаривать с органами тела, когда они болеют по-разному. У каждого органа свой характер оказывается. Сердце нужно очень мягко разговаривать, нежно. Грубые слова никогда не предпринимают. Нужно договариваться так с ним, чтобы оно работало получше. Вот, мягко, мягкий такой договор должен. А с печенью нужно пожестче. Ты что там вообще? Ну когда на работе? Можно так потребовать сказать. То есть органы, они все разные, как бы сложности, разные тонкости. Человек даже это может понимать. Комар прилетел. Что с ним? Как с ним договориться вообще? У него хватает разума залететь. Вот вылетите, разума уже не хватает. У человека есть разум, он может сетку, скажем, сделать. И так далее.
Если паразиты живут в теле, там сейчас будет такая паразитов
удалить с тела. Паразитов с тела, это касается здоровья. Зачем нам паразиты? Ну их и так полно этих паразитов. Все равно всех не выгнать. В любом теле есть паразиты.
Выгонять,
да? Да, не паразитесь. Если попросите, не уйдут. Паразиты не уйдут, так же. Их выгоняют.
И химии применяете, и травмы, все, что есть.
Да, да, просто лечитесь, нормально, пусть они уходят. Такие гости нам не нужны. Гость это не должен быть паразитом. гость, который живет дома, 3 дня гость считается, а потом нужно работать. Они, кажется, надолго там остаются.
А у таких еще есть 2 таких интерпретации. Одна, что когда мы не проповедуем, это тоже считается таким. И вторая, что просто вот о чем сейчас как раз говорили, только немножко с другого угла, что даже неправильно разговаривая вот с этим, это мы уже совершенно одни на себе кричим, там давим, там детей воспитываем до такой степени, что бедные дети, увидев нас, трястись начинают. Тоже, ну, не бьем, а именно словами.
Русская нация. Много насилия в стране всегда происходит. В истории. Россия — это одно из таких мест тяжелых. Поэтому такая карма сложная. Много реакций неприятных.
Но в юридическом плане все равно считается, что надо как-то же строго все равно детей воспитывать. До определенной степени, да?
Строгость должна соответствовать разуму ребенка. Требования соответствуют разуму. Это мы должны быть также индивидуальный подход и понимание. Большинство родителей сейчас, они не знают своих детей вообще. Они просто приказывают, а те выполняют. Так строятся отношения. И пока они сильнее родители, это работает. Потом дети просто покидают. Больших не испытывают отношения глубокие. Отношения, очень редко есть отношения между родительным ребенком дружеский, на самом деле, глубокий. Одна женщина пришла и говорит, не знаю, говорит, что с сыном, перестал меня слушать. Любовное слово раздражает, невозможно. Я спрашиваю, а что он хочет? Говорит, не знаю. Сколько ребенку лет? 15 лет. И он не знает, что он хочет. Говорит, спросите его. Говорит, правда? Не можете спросить, что? Он же ребенок, зачем он спрашивает ребенка? То есть я сама знаю, что нужно, и говорю, должен. Я говорю, вы поговорите с ним, познакомьтесь. А когда она поговорила, она была ошарашена просто, что она на самом деле не знала своего ребенка. Как-то отношения потом становились более-менее нормальными. То есть 15 лет они даже не знают, они даже не понимают, что у них есть свое уже понимание, свое мнение, они вообще забывают об этом. А какое-то может быть мнение 15 лет. Нужно знать, что там тоже своя душа находится. И она уважает его мнение, его мир. Так можно воспитывать детей, учитывая их также природу. Ребенок любит играть, как же будете учить его? При помощи игр. Правильно? Это же разумно, это же. Иначе, если вы запретите, это будет насилие.
А вот сейчас такая проблема, что очень многие дети очень увлекаются там, компьютером. Там родители не знают, как его к знаниям привлечь. То есть он играет с утра до вечера, учиться не хочет. Ну, может быть, это уже упущение какое-то, да?
Это уже результат. Уже побочный продукт прошлой деятельности.
А как-то можно...
Поэтому вся проблема, вы, наверное, вчера слышали, кто был на лекции, что приходят люди, им нужно сразу сейчас какое-то лекарство от вот этого конкретного несчастья. От конкретной проблемы. Вот человек разлюбил, как сделать так, чтобы сейчас прям полюбил обратно. То есть тогда идите переворожите его. Они хотят просто, так сказать, получать результат, не меня, а образа жизни. Вот в чем проблема в современном мире. Что какие-то большие знания не могут получить, не способны получить еще. Они знают, что это нужно посвятить жизнь, чтобы получить настоящий результат. Они хотят все просто купить. Там семинар какой-то мы запишем, тут какое-то средство. Черная магия, допустим, или белая магия их интересует. Там что-то там нашептал, нас сделал, и главное, получил результат. Неважно. Нет, чтобы ребенку дать знания, нужно самим приобрести знания. Многие начинающие преданные начинают воспитывать детей как чистых преданных. И ты этим сделаешь чистого преданного. А вы сам чистый преданный? Нет, но его и сделают чистым преданным. Он у меня будет чистым преданным. Здесь говорится, нужно знание получить духовного учителя, а не разъяренного родителя. Он должен обладать знанием. Тогда он может передать другим, ребенку и все остальное. А как вы оттащите от компьютера, если он уже, если вы уже привязали его, если вы ведь уже, так сказать, приучили его к этому? Если он уже испытал вкус, вы его большая проблема оторвать его. Это ведь наркомания. Вот эти игры компьютера. И пока не дадите что-то больше, его туда не оттянете. Значит, нужно иметь это. Люди становятся родителями, но они не родители на самом деле. Не обладают качеством родителей, квалификацией родителей. Как из него сделать человека? Неудобно нам сказать, что ты начни с себя вообще. Но веды говорят, начни с себя, если что-то хочешь изменить опыт. Родители находятся в ловушке этой жизни. Ну как это ко мне относится? Я же родитель, я же старший. Я уже все знаю, ничего подобного. Ничего не знаю. Он только требует, но знать ничего не знает. Интересно, что в ведической культуре никто никого вообще ничего не требует. Все росли настоящими людьми. Потому что был вкус жизни. Почему люди думают, что хорошие вещи не имеют вкуса сейчас? Они считают, что все эти хорошие вещи, которые мы говорим, у них нет вкуса. А вот все плохие вещи, о которых мы говорим, нужно уйти, там есть вкус, понимаете? Я не могу уйти, что там есть вкус. А то, что вы говорите, хорошо, но там вкуса нет в жизни. А я хочу вкус жизни. Почему они так думают? Что вкус не развит. Пропаганда сама говорит, что больной желтухой не может есть сахар. Для него вкус сахара отвратительный, горький. Как алоэ. Отвратительно горький. Но и лекарство является именно вот этот сахар, единственный для него, глюкоза. И постепенно, когда он выздоравливает, он понимает, что это сладко, это не горько. Вкус возвращается. То есть у людей вкус извращенный, потому что так трудно отвлечься от плохих вещей. А нам нужно дать настоящий вкус Прабхупады, говорит человеку. Тогда не бойтесь пустить куда хочет. С высоким вкусом он не потеряется никуда. В этом как бы главная проблема, раз последнее сознание пишет, что людей не оторвать от таких вот земных вкусов, которых сейчас стало много, такие ошарашивающие, шокирующие вещи, как компьютерные игры, где можно расстреливать живых существ почти реально. Сексуальные программы, наверное, всякие есть тоже, что угодно. Людей это шокирует, и все, и берет в плен сразу молниеносно. И попробуйте ему проповедовать на состоянии. Настоящую любовь, там вообще ничего не понимает. В состоянии шока находится. Стресс. Очень хорошо с такими детьми, которые привязаны к компьютеру, выходить на природу. Прямо в поход куда-нибудь на несколько дней. С рюкзаками. Там не до компьютера будет. Сплавиться по реке, там пожить в палатке, развить костер, там искать что-то, готовить просад, ходить каждый день по несколько километров. Немножко их отвлечь, эти кадры, увидеть природу просто. Я ходил в детстве, всегда по лесам, я всю жизнь в лесу провел практически. Это заменяло все, и телевизор, и все остальное. И мне в этом смысле просто повезло, что тогда еще не было такого развитого этой техники виртуальной. А зачем сейчас ходить в лес, когда можно все увидеть в телевизоре? Там ничего невозможно увидеть, в том-то и дело. Иллюзия. Реальности там нет никакой. Отношений нет. Большинство людей должны работать где? Включая детей. Где? На земле. Так говорит. Большинство людей должны быть на земле. Это принесет благо. Поскольку они на земле не работают, они в городе все живут, эти миллионы людей. Они включают компьютеры и все. А на земле несколько человек ходят с этими газовыми баллончиками и колорадских жуков там убивают. Вот и вся культура. И выращивают уже не под солнцем, а в теплице все выращивают. Пластиковые. Просто гонят, чтобы продавать этим городским. Которые другой пищи не заслужили. Это отношение, видите? Земля дает основу для отношений. Причем без трактора. Без трактора. Трактор это все и сделал революцию. Все ушли в город. Один тракторист на деревне хватит. Это было, значит, должность как президента тракторист. Самое главное вообще. Потому что трактор все может. За день может перепахать такое поле, не уморить на тракториста. А все остальные куда ушли? В город пошли, вот купить. И на заводах работают трактора выпускать. А сейчас скажи людям, идите на землю. Говорит, вы что предлагаете? Нам в первобытное общество вернуться? Нет, мы цивилизованные люди. У нас компьютер есть. Они сошли с ума. Вкуса никакого не жить в деревне с колодцем. А как же горячая вода? Простите, там нет горячей воды даже. Сейчас и даже горячая вода не греет всем их. И в итоге человек становится слабым, инфантильным, глупым, недоразвитым. Вот итог всего этого. Боится аскезы, панически. Если денег нет, он говорит, все, нужно повеситься. Жить не буду. Не знаю, как жить без денег. Отношения с людьми нет, только через деньги. Образование только за деньги. Лечение только за деньги. Так что вы спрашиваете ребенка, который сидит у компьютера. За этим примером целая цивилизация стоит. Потом Прабхупада говорил, вообще не занимайтесь этим. Распространяйте Хари Кришна мантру. И просад, книги, знания. Не так, что нужно решить проблему с ребенком. Все общество должно собраться, общество должно собраться и решить проблему с ребенком в компьютере. Ничего не получится. Если каким-то алкоголиком с ним нужно разобраться, чтобы он не стал алкоголиком, ничего не получится. Работает целая система. Нужно понять, что сейчас является ядом для этой системы материалистичной. Настоящим ядом. Это ведическая змея. Прабхупада подорвал всю современную науку. Уже давно. Это уже вошло в мозги для ученых, то, что Прабхупада сказал прямо. Так, прямо бы никто не сказал в западном мире о науке. Это было невозможно. Смерти подобно. Но кто мог сказать, что Нобелевская премия для слов публично? В то время. Прабхупада сказал публично. Нобелевская премия для слов для слов. В то время, когда на этих людей молились, как на богов вообще. На лауреатов Нобелевской премии. Они были равносильны Богу, каждый. Такой был авторитет. А Прабхупада сказал для слов Нобелевской премии. И доказал, и пару слов доказал, почему это так. Потом написал, мошенники, негодяи, ученые. Текст прямым книгам. И объяснил, почему. Как они обманывают людей. И это факт. Не опровергнуть. Уже столько лет никто не может опровергнуть ученых. Даже не Прабхупада. Он сказал, они долго не смогут людей обманывать, ученые. Через 50 лет обман весь разоблачится. То есть полностью в мире будет признано, что ученые ошибаются. Современная наука для самых глупых людей. Самых-самых-самых. У которых нет тонкого интеллекта. Это современная наука. А это тоже наука, безусловно. Но она не связана с тонкими силами, с тонкими энергиями, с божественными энергиями, вообще не связано. Как она может быть какой-то основательной наукой, основной наукой? Говорит, они как дети. Они говорят, идем по побережью, пропадаем по побережью, и самолет вылетает из-за горизонта. Так же ребенок может думать, самолет появлялся из-за моря. Вот откуда самолеты берутся. Откуда самолеты? Из-за моря вылетают. Причем сначала мы видим свет, а потом уже звук слышно. Вот так вот появляется самолет из-за моря, из-за океана. Вот 18-летнего юношу спрашивают, как ты думаешь, откуда все это вот произошло? Внеземные цивилизации все это делают.
Он не может понять. Другой вопрос, точно такой же. Откуда взялись эти цивилизации? Он не может задать подобный же вопрос дальше. Что за ответ? Откуда все это вообще взялось? А это внеземные цивилизации принесли. И для него это ответ, он опирается на это всю жизнь. Что это за наука? Кто людей так научил мыслить? Кто у них отнял мозги вообще? А как же причина всего сущего? Кто об этом думает? Уже никто об этом не думает. Ну, максимум большой взрыв. Все, ответ на все просто. Взорвалось. А что взорвалось, мы не знаем. Что-то рвануло так, что до сих пор мы не можем разобраться. Вот и все, что хватает у людей. Подумайте, что не так. Обращайте к своему уму, вот и все их ресурсы. Что с нами будет после смерти? Вообще вздрагивает это такой вопрос. Вообще, ничего не понимаю, о чем вообще говорить. Все было нормально, вдруг не испортилось настроение. Шел нормально, пил пиво, курил сигарету, вдруг такой вопрос. Ну все. Откуда такие люди берутся вообще? Весь день испортили. А? Где наука? Рупат сказал, науки никакой нет. И скоро это разоблачится. Они доказывали, что жизнь сочетание химических веществ, показывали молекулы, захватили умы, но сейчас никому это не интересно уже. Почему? Раз жизнь произошла от химических веществ, вообще на них никакой цены, не нужно вообще об этом думать. Живи бездумно. И сейчас люди уже даже об этом подумать не могут, даже о молекулах думать не хотят. Раньше не восхищались, такую модель молекул, знаете, создали ученые. И всю аудиторию занимает, там вот ученый там ползает в этой молекуле, там составляющую сделал, модель такую, знаете, сделал, потрясающую, показывали все. А сейчас сделайте такую молекулу, другую, никому это уже не интересно. Давай деньги и все. Смотрите, какие продукты науки, жуткие. Какое невежество, распространяется глубокое причем. Какое безразличие к живым существам, сколько насилия сейчас в жизни происходит. Такого никогда раньше не было. И люди становятся при этом холодными, бездушными, если в годы войны, Второй мировой, соседи там по деревне, если там кто-то там погибал и что-то случалось, они говорили, если что-то со мной случится, то вот мои дети, говорят, да, не волнуйся, твои дети будут моими детьми. Все в порядке. А я не шучу. В годы войны люди были такими. Это известно. То сейчас, смотрите, я не знаю, что происходит. А собственные дети даже позаботятся много. А думать, откуда это происходит настроение? От науки. Наука запрограммировала человека. Не могут объяснить природу живого существа. Они могут научиться уважать живое существо, любить живое существо. Потеряли это. Поэтому компьютеры у них там полно шутников убивают там, в компьютерах живых существ. Поскольку если здесь убивать, то есть закон ответственности, то там можно легко убивать, понимаете, безответственно. Потому что я хочу это делать, мне нравится это делать. А в жизни я не могу это применить, вот только во время войны. А здесь вот могу мирное время в компьютер включить, и как можно реально, чтобы была создана ванная программа, вот что мне нужно. Чтобы вот когда наш курок нажимаешь, там голова в дребезги разлетается, чтобы было прям видно это все ощутимо. Вот что достает удовольствие. Вот и вся наука. Ядерный взрыв поражает воображение. О, вот это достижение науки. Вот, здорово. Раз и нет вообще города. Потрясающе вообще. Какая энергия. Идет освещается. Никто не думает о последствиях. Наука сделали это тупыми, бесчувственными, имперсональными, смотрите. Но факт. Что-то в этой науке не хватает, выпадает. Не хватает одного звена. Мы должны признать живое существо духовное сначала. Любое живое существо. Научиться уважать любое живое существо. А потом будет наука. Потом все их знания могут быть полезны. Уважающий бы живое существо, вот эта компьютерная программа не создавал такие, которые пообращали в этот ум, привлекали его к насилию. Если бы кто-то обладал духовным знанием, делал бы другие программы. Можно много хорошего делать. Никто бы не распознал порнографию бы нигде, если бы обладал духовным знанием. Они не понимают живое существо, они это зарабатывают просто, они эксплуатируют живое существо. Возбуждают умы так, что люди потом за это деньги платят, как сумасшедшие. То, от чего они сами погибают. Это, говорит, высшая форма эксплуатации. И вам еще заплатить человек за то, что вы убиваете его. Ну, такая цивилизация нынешняя. И какое же лекарство?
кроме ведической философии, нигде это не написано. Кроме того, что Попасха никто больше не сказал эту истину. Но мы должны обрести это знание все.
Можно вот при духовной практике вашего уровня остаются ли у вас какие-то внутренние конфликты с самим собой, с какими-то там проблемами, недостатками внутренними? Или у вас уже в основном решены все проблемы личного характера?
Личного характера?
Да, да.
Нет проблем личного характера.
И недостатки, никогда. Какие-то вот сомнения какие-то в чем-то.
Личного, не бывает проблем личного характера, иллюзорные проблемы. Вся проблема состоит в душе. Оттуда все исходит.
То есть у вас полное уже удовлетворение собственными всеми чувствами и так далее, и так далее. То есть все у вас в порядке?
Нет, я еще иногда спорю со своей душой.
То есть продолжаются какие-то внутренние конфликты?
Еще больше, чем раньше.
Но уже это, видимо, на каком-то более высоком уровне, да? Или все-таки такие общие
человеки? Если вы далеко от человека, например, от человека, далеко, на большое расстояние, вы не будете конфликтовать на большом расстоянии. Невозможно. Но если вы ближе подойдете, уже будет больше возможно. А если совсем близко, будет больше конфликта. Верно? И чем ближе к сфере души, тем больше конфликта появляется. Не идеализируйте духовную жизнь. Ведь когда-то же вы ушли от Бога, были близко с ним, и там был конфликт. В душе. И вы ушли на дистанцию, теперь как бы конфликта и нет. Конфликт теперь с материальной природой. Так кажется. Нет, это конфликт его, с ним на самом деле. Вот когда мы к нему придем снова обратно, он нам напомнит о конфликте. Вот мы снова вернемся к тому же самому конфликту. Понимаете? Что мы ушли за конфликт, мы теперь к нему же снова вернемся. Но уже с другим выводом. Скажем, извини, кажется, я был неправ. Я погорячился к нему. Это мне стоило, знаешь, миллионов лет жизни в чем-то. Я шучу. Но причина материального существования — это конфликт Бога, определенный конфликт. Не такой, не путайте с материальными конфликтами. Это тонкий конфликт, любовный. Живое существо любит Бога, даже конфликт, когда конфликтуется. И сейчас человек любит Бога, он находится в сумасшедшем состоянии, любовь по-другому проявляется, как у сумасшедшего. Иначе, если бы мы не любили Кришну в этом мире, не знали вообще о нем ничего, мы бы не подражали ему. Все подражают Кришне. Видите? Все ведут себя как Кришна. А если про Кришну, то Кришны нет. А вы на него смотрите, вот как Кришна. Точно. Говорит, таково мое мнение. Кажется, я говорю. Как Кришна. Причем там с кем попало тоже. Кришна там с гопи, они тоже это делают. Они все делают, воруют, все делают то же самое, что и он. А Кришны нет, нет Кришны. То есть я сам Кришна. Может, он даже слова того же не знает, Кришна. Но память остается, видите. Наша природа неизменна.
Скажите, пожалуйста, а параматма – это то же самое, что дух в христианстве?
Аналог сложно проводить. В христианстве там, может быть, соответствует параматма Бхагаван, может быть, не совсем. Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Не совсем точно это соответствует классификации ведической. Дух Святой. Да, можно назвать так. Брахман, Параман, Дух Святой, может быть. Бог Отец – это сам Кришна. Дух Святой – Брахман, Параматман. А Сын – это живое существо. Еще вопросы? с Абхагаватом.
Ахимса, сам принцип проявляется же не только в том, что мы причиняем. Он же еще заключается в том, что мы не причиняем чего-либо кому-либо. Получается, что мы должны...
Я могу это сделать, но я этого не делаю. Знаю. Об этом я этого не делаю.
Как бы долг.
Да, чтобы
долг. Опять же, проповедь.
Активное и пассивное насилие, так можно сказать. Пассивная форма насилия — это безразличие. Отсутствие сострадания и прочее. Тоже форма насилия.
Например, говорится же, что в ведические времена людей казнили, но они делали это специально для того, чтобы человек больше не страдал и больше не нарабатывал плохую карму.
Одна из причин, что человек сам очищается во время казни от этого греха. Вторая причина – пример для общества, чтобы остановить злодеяния. Для людей, кто имеет склонность к преступности, должны видеть наказание глазами. Поэтому казни были публичны ранее. Сейчас это запрещено вообще. И в этом есть смысл сейчас. Потому что общество стало бесчестным, даже судьи становятся не принципиально подкупными. Но сейчас лучше не принять смертную казнь. Это будет форма заказов убийств. Суд. Векари в сложной ситуации. Поэтому векари — единственное средство — это любовь, всепрощение. Это то, что Христос говорил. Господь Читания. Дальше еще это любовь к Богу, это Бога. Другого способа не существует изменить людей. Справедливости векари вообще не существует в обществе. Она уже основана на несправедливых законах.
Мы вчера упоминали на лекции, что действие ведического самолюбия, вы помните, прочитать, из какого источника ведического самолюбия?
Толком не помню, я даже не читал. Я говорю людям об этом, чтобы их заинтересовать. В Шримад-Бхагаватам есть пятая песня, описывается Вселенная, планетная система. Но где-то это описывается подробнее. В Махабхарате также есть описание Вселенной, более подробное даже. Отдельно книги я не встречал, говорил только об этом, на эту тему. Но в Пуранах есть то там эти знания.
Махабхарата, у нас доступны пока вот маленькие книжки, там один том.
Сокращенный вариант? Это сокращенный вариант.
А как вы, какие полные можно?
Полный вариант на санскрите есть.
А на
английском я тоже уверен, больше вариантов должно быть. Академических именно. Не исконовский вариант. Исконный, я не знаю, переводилось в Махабхарат так вот академическим путем. Буквально вся, досконально. Например, есть российские издания неплохие. Часть Махабхарата, академ-книга. Да? Академический перевод можно пользоваться. Неплохие переводы.
Но тоже в одном томе.
Несколько томов. Русская, да. Там много томов. Лесная книга, Трона Парва, Йога Парва, Карна Парва, все эти части. Но она вся не переведена. Вся. И там вот можно как раз читать все эти подробные истории уже. Например, одно из подробных описаний Вселенной описывается, когда Вишну. Нет, Гаруда. Гаруда искал для одного брамана, помогал ему выдать замуж дочь, браманку. Таких возвышенных качеств, что на планете не было достойного кандидата. Здесь. Когда браман обратился к Гаруде каким-то образом и сказал, что это несправедливо, Вишну должен заботиться обо всех живых существах, но моей дочери нет пары. И он как слуга Вишну говорит: я тебе помогу, не может быть такого, чтобы не было пары. Пара должна быть, где-то нужно искать. У нее должна быть пара где-то. И я знаю Вселенную, я помогу тебе. Ты можешь сесть мне на спину, я на тебе клюю, но я тебя сейчас проведу по всем главным местам, мы найдем хорошую парочку. И вот описывается, когда Гаруда стал летать по Вселенной, как это все подробно описывается. С этим рамбом на спине. Который кричал, умолял его больше не летать. Не мог перенести это вообще процессы скорости передвижения Гаруды. Но ты уговаривал, умолял, что скоро все это пойдет, потерпи еще немного. Говорит, я уже не хочу и замуж, и дочь выдавать, ничего не хочу, просто оставь меня в покое. Это невозможно все видеть. Этот космос, знаете, Гаруда летает в космосе, это очень ужасное зрелище. Планета притягивается взмахом крыльев, то есть там как-то вот все так происходит, страшно очень, глобально. И вот одновременно описывается и могущество Гаруды, и устройство Вселенной, и различные виды жизни на разных планетах описывается там. Очень интересный этот полет. Большое описание. И на какой-то планете не находят какого-то змея красивого. Планета змеи существует. Но они меняют форму, там любую, какую хотите, и достойного кандидата нашли. Вот такая история. Как Гаруда провалился еще в адки на дно Вселенной, также описывает. Там тоже есть некоторые подробности в этом деле описывают. Низших уровней. Рай описывается, планета Индры, Амаравати, его город описывается, столица. Сваргалока. Все эти описания есть. Но я не знаю, собраны ли они в какую-то одну книгу последовательную вет. Не знаю такой книги. Джотиш, может быть, называется, ты слышишь? Я вчера упомянул это название, что я так помню. Джотиш.
Это же нумерология.
Там, похоже, и астрология, и описание планет также используется.
Ну, такие книги я видела, там просто взаимодействие чисел, характеристика чисел дается.
Я думаю, это не академический перевод.
Автор академического перевода.
Авторы Кальянов, Смирнов, насколько я помню. Кальянов точно. С Кальяном встречался Гопал Кришнагасвами уже. Санскритолог. Известный. Несколько там есть известных. Смирнов, кажется, тоже принимал там участие известный. Востоковед. Это старая Таня Махабхарата известна. Но там тиражи, не знаю, они уже все давно разошлись. Это можно в Укинисе смотреть или на руках как-то этот Махабхарату ходить. Но это для опытных преданных, чтобы именно понять все эти вещи, там, обратить внимание и понять их нужно опытом.
Создаются такие ситуации, когда людям необходимо сделать замечание, терпение просто не лучший выход, потому что это может привести еще к худшим последствиям. Но также я знаю, что необходимо этим людям проявлять почтение. Как вот это совместить, и почтение, и какие-то замечания? Это проявляется просто в форме обращения, в интонации, когда просто общаешься с этими людьми? Как вот это?
Это означает качество общения, то, о чем вы спрашиваете. То есть говорить правду приятным образом. В качестве добродетели говорить правду. То есть о плохих вещах тоже говорят. Замечания делают. Но тут нужно следить за качеством. Обычно проблема века Кали почему-то век деградации. Какая сила его толкает к этому? Именно праведники. Именно праведники толкают кого-либо вперед. Как только я чувствую, что я прав, я начинаю быть агрессивным. Вот она кого-либо. Я прав, я справедлив, но я это в таком качестве начинаю делать, в качестве калии. Распространяю энергию калии через праведность, через закон. Если на вашей стороне закон, то вы должны быть беспристрастны, как минимум. Равновешенно беспристрастны. Если чей-то грех выводит не из равновесия, то это проблема моя. То есть люди не способны контролировать чувства, как ненависть, скажем, когда чувствуют какую-то несправедливость, это естественно бывает, но это не должно порождать ненависть к людям.
Одна женщина написала мне письмо однажды и спросила, почему, когда преданные узнают о законе кармы, вот новые люди, преданные узнают о законе кармы, реинкарнации и так далее, они становятся жесткими, бесчувственными. Замечали? То есть раньше мы не знали этого закона, мы, ну, кому-то больно, мы сострадали. Может, врача вызвать там и прочее, прочее, мы заботились. А теперь мы знаем закон кармы, ну и терпи, нормально все. Сам виноват, какие проблемы. И она говорит, почему люди становятся жесткими, бесчувственными, как получают такие знания. А я вспомнил, когда она задала этот вопрос, вспомнил, что именно в ведах есть такие установки, где предупреждается, это знание не открывается людям завистливым, помните, Кришна Бхагавад, лишенным качеств сострадания, допустим, нельзя открывать. Они там фашистами вообще. Они могут стать еще хуже тебе. Поэтому Прабхупада говорит, мы должны стать браманами, практиковать браманический образ жизни, получать знания. Значит, никакой пользы не принесет распространение. Поэтому проповедуйте, но с уважением к людям.
То есть я делаю замечания этим людям с таким умонастроением, я желаю этим людям добра, что так будет просто лучше. И может быть, они не осознают этого на этот момент. И просто у меня должно быть умонастроение правильное. Не потому что я вот применяю насилие над ними, что вот вам нужно сделать так-то, так-то, а потому что просто...
Как Прахлад Махарадж говорит правду своему отцу Бхагавату? Он называет возвышенным, говорит, о, лучший из демонов. Потом говорит, что? Он не издевается при этом. Это не издевка. Это не сарказм. То есть для отца это приятные слова, что он гордится, что он демон. Как люди гордятся, что мы атеисты, например. Может быть, о, лучший из атеистов. Это ему понравится. Я при этом это оскорбление, для атеиста это нормально. Или как Рамачандра обращается к Хидимбе, Хидимба там, Шурпанакха. Он тоже называет ему какие-то достоинства, хотя она некрасивая. Она принимает красивую форму, чтобы растить его. Но он называет его красавицей как-то еще, подчеркивая какие-то красивые части тела даже, насколько я помню. Такая культура буддийская. И там человеку становится приятно разговаривать, хотя они говорят на очень... правдивые вещи там. В конце все-таки носы отрезают. Это уже другая причина. Потому что она хотела съесть ситу. Уж съесть ситу уже нельзя в конце концов позволить. Есть предел. Поэтому всегда выражают почтение. Это благость. Право благость. Правда в невежестве, она порождает только скандалы. Правда в страсти порождает только временный успех. Правда в благости, которая дается, она может изменить жизнь человека. Спасибо.